9. По лабиринту туннелей Фермина доставили в длинный коридор, в конце которого виднелась внушительных размеров деревянная дверь. Фермина замутила, и он решил было, что вот оно, достойное завершение жалкой жизни, нисколько не сомневаясь, что за дверью его уже дожидается Фумеро, в распоряжении которого имелась паяльная лампа и целая ночь впереди. Поэтому он очень удивился, когда один из охранников освободил его от оков, а второй вежливо постучал в дверь.
«Войдите», — отозвался знакомый голос.
Фермин очутился в кабинете господина коменданта, в большом зале, обставленном превосходной мебелью и усланном роскошными коврами, украденными, наверное, в каком-то из особняков из квартала Бона-Нова. Дополняли оформление кабинета испанский флаг с эмблемой орла, щитом и девизом и портрет Каудильо, облагороженного редкостью сильнее, чем Марлен Дитрих на рекламной фотографии. Центральной фигурой, вписанной в интерьер, являлся сам господин комендант Дон Маурисио Вальс. Он сибаритствовал за письменным столом с рюмкой бренди, наслаждаясь вкусом иностранной сигареты.
«Садись, не бойся», — с улыбкой пригласил он.
Фермин заметил перед собой поднос, на котором стояло парующее блюдо с большим куском мяса, горошком и картофельным пюре, сдобренным сливочным маслом.
«Это не мираж», — ласково промолвил господин комендант. «Это твой ужин. Надеюсь, тебе понравится».
Фермин, не видевший такого чуда с июля 1939 года, с жадностью набросился на еду, опасаясь, что она может исчезнуть в любой момент. Господин комендант с презрением и брезгливостью наблюдал за тем, как он ел, маскируя свои чувства застывшей улыбкой, прикуривая одну сигарету от другой и поминутно приглаживая набриолиненные волосы. Едва Фермин расправился с ужином, Вальс велел охранникам удалиться. С глазу на глаз господин комендант отчего-то показался арестанту более опасным и зловещим, чем в присутствии вооруженной охраны.
«Фермин, верно?» — небрежно спросил Вальс.
Фермин несмело кивнул.
«Наверное, ты недоумеваешь, зачем я тебя вызвал?»
Фермин заерзал на стуле, пожимая плечами.
«Тебе не о чем беспокоиться. Совсем наоборот. Я велел привести тебя, поскольку желаю улучшить твои жизненные условия. А дальше, как знать, может и удастся пересмотреть твой приговор. Ведь мы оба знаем, что обвинения против тебя несостоятельны. Но настало смутное время. Мир перевернулся, и порой праведники расплачиваются за грешников. Такова цена национального возрождения. Но, оставив в стороне общее рассуждение, я хочу, чтобы ты понял, что я в таком же положении, как и ты. И я тоже в некоторой степени стал пленником этого замка. Полагаю, мы оба мечтаем выбраться отсюда как можно скорее. И мне пришло в голову, что мы могли бы помочь друг другу. Сигаретку?»
Фермин смущенно взял сигарету.
«Если не возражаете, я приберегу на будущее». «Конечно, бери. Оставь себе всю пачку».
Фермин положил пачку сигарет в карман. Господин комендант склонился к столу, растянув губы в улыбке.
«В зоопарке есть в точности такая же змея», — подумал Фермин. «Но она ест только крыс». «Как ваш новый сокамерник?»
«Сальгада? Замечательно».
«Не знаю, в курсе ли ты, но этот мерзавец до того, как его посадили в тюрьму, был грабителем и наемным убийцей коммунистов».
Фермин покачал головой.
«Сальгадо утверждал, что он синдикалист».
Вальс издал короткий смешок.
«В мае 38-го он в одиночку проник в частный дом семьи Вилла Хуана на бульваре Бонанова и уничтожил всех, включая 5 детей, 4 девушек и старуху 86 лет. А знаешь, кем были Вилла Хуана?»
«Наверное,
ювелирами», — В момент совершения преступления в доме хранилась сумма в 25 тысяч песет в драгоценностях и в чеканной монете. Знаешь ли ты, где эти деньги теперь?»
«Не знаю».
«И никто не знает. Известно ли что, что товарищ Сальгадо решил не отдавать ценности пролетариям и припрятал их, чтобы зажить припеваючи после войны? Что ему не удастся, поскольку мы будем держать его до тех пор, пока он не запоет, или пока твой друг Фумеро, в конце концов, не скромсает его на мелкие кусочки?»
Фермин кивнул, уяснив ситуацию.
«Я заметил, что на левой руке у него не хватает пальцев, и он как-то странно ходит. Однажды попроси его снять штаны, и увидишь, что у него не хватает еще кое-каких частей, которые он потерял по ходу дела исключительно из-за упорного нежелания признаваться».
Фермин проглотил комок в горле.
«К твоему сведению, лично у меня подобные дикости вызывают отвращение. И это одна из двух причин, побудивших меня отдать приказ перевести Сальгадо в твою камеру. Ибо я считаю, что в разговорах люди раскрываются. И потому я хочу, чтобы ты выведал и рассказал мне, где он припрятал трофей из дома Вилла Хуана, а также всю добычу от грабежей и преступлений, совершенных им в прошлые годы».
У Фермина душа ушла в пятки.
«А другая причина?» «Вторая причина в том, что ты, как я заметил, в последнее время подружился с Давидом Мартином, к чему я отношусь весьма положительно. Дружба является ценностью, которая облагораживает человеческое существо и способствует реабилитации заключенных. Не знаю, известно ли тебе, что Мартин писатель?»
«Что-то я такое слышал».
Господин комендант пронзил Фермина ледяным взглядом, но улыбался по-прежнему доброжелательно.
«Дело в том, что Мартин неплохой человек, но он во многом заблуждается. В частности, он наивно полагает, что обязан защищать неподходящих людей и хранить сомнительные тайны.
Но ведь он человек со странностями, ему разные мысли в голову приходят».
«Разумеется. Я рассудил, что, пожалуй, весьма неплохо, что ты находишься рядом, все примечая и внимательно слушая. И можешь рассказать мне, о чем он думает, что он говорит и чувствует. Уверен, он обсуждал с тобой нечто важное, привлекшее твое внимание».
«Ну, конечно. Раз уж господин комендант завел об этом речь, в последнее время Мартин часто жаловался на Чири, вскочивший в паху из-за того, что натирают трусы».
Господин комендант тяжело вздохнул, слегка покачав головой. Он явно устал, прилагая титанические усилия, чтобы выдержать любезный тон с ничтожеством.
«Послушай, чучело. Мы можем решить вопрос так или иначе, по-хорошему или по-плохому. Я склонен проявлять сдержанность, однако мне достаточно взять телефонную трубку, и твой дружок Фумеро примчится сюда через полчаса. Мне рассказывали, что в одной из камер в подвале, помимо паяльной лампы, он теперь держит ящик со столярными инструментами, которыми выстругивает всякие финтифлюшки. Ты меня понял?»
Фермин сцепил руки, стараясь скрыть дрожь.
«Прекрасно понял. Простите, господин комендант, я очень давно не ел мяса. Наверное, белок ударил мне в голову. Такого больше не повторится».
Господин комендант снова заулыбался и продолжал, как ни в чем не бывало.
«Особенно мне интересно услышать... Упоминал ли Мартин когда-нибудь о кладбище книг? Забытых или мертвых? Или как-то так? Хорошо подумай, прежде чем ответить. Мартин говорил тебе хоть раз о подобном месте?»
Фермин покачал головой.
«Клянусь вашей милости, что в жизни не слышал об этом кладбище ни от Мартина, ни от кого-то другого.
Господин комендант лукаво подмигнул ему.
«Я верю. И не сомневаюсь, что если он коснется этой темы, ты мне все расскажешь. Если же он так и не начнет откровенничать, ты сам проявишь любопытство и разузнаешь, где это кладбище находится».
Фермин поспешно закивал.
«И еще одно. Если Мартин вдруг поведает тебе о важном поручении, которое я дал ему, убеди его, что для его собственного блага, а также ради известной дамы, чьи достоинства он ценит весьма высоко, ради супруга и сына этой дамы, ему следует выложиться полностью и написать шедевр».
«Вы имеете в виду сеньору Исабеллу?» — спросил Фермин.
«А, полагаю, он рассказывал о ней». «Видел бы ты ее», — сказал комендант, протирая очки носовым платком. «Молоденькая, свеженькая, как гимназисточка, кровь с молоком. Знал бы ты, сколько раз она сидела там, где сидишь сейчас ты, и просила за бедного несчастного Мартина. Не буду говорить, что она мне предлагала, поскольку я настоящий кабальеро. Но между нами ее преданность Мартину — просто песня. Готов держать пари, что ее ребенок Даниэль у нее не от своего мужа, а от Мартина, у которого очень скверные литературные пристрастия, зато весьма изысканный вкус в отношении девочек».
Господин комендант умолк, заметив, что заключенный смотрит на него, не мигая, непроницаемым взглядом, который совсем не понравился дону Маурисио.
«Что ты так смотришь?» — не сдержался он.
Вальс стукнул по столу костяшками пальцев, и тотчас дверь за спиной Фермина открылась. Два охранника подхватили арестанта под руки и подняли со стула, так что ноги его оторвались от пола.
«Не забывай, о чем я тебе говорил», — промолвил господин комендант. «Через 4 недели я жду тебя здесь снова. Если я получу результат, условия твоего пребывания в крепости изменятся к лучшему. Если же нет, я зарезервирую тебе место в подвале в компании с Фумеро и его игрушками. Ясно?»
«Яснее ясного». Затем комендант с кислой гримасой махнул охране рукой, чтобы увела арестованного, и допил оставшийся в рюмке бренди. Ему до смерти надоело изо дня в день якшаться с невежественным и раболепным сбродом.